Сейчас все взволнованы и гадают, решится ли Россия на интервенцию, решится ли расколоть Украину и отколоть еще несколько восточных областей. Вы хорошо знаете Владимира Путина. Какой ваш прогноз?
Мне кажется, интервенции нам ожидать не следует. Если бы это предполагалось, так это надо было, условно говоря, давно сделать, потому что мы были настолько слабы, так сказать, что подняли руки и сдались в плен без всякого, как говорят, без единого выстрела, условно говоря. Я имею в виду аннексию Крыма, потому что там действительно можно было со стороны Украины сделать много того, чтобы не допустить такой ситуации, которая сегодня есть. А что касается второй части, то мы же видим сегодня ситуацию на юго-востоке Украины, что там серьезно занимаются российские структуры вместе с той пятой колонной, которая есть в Украине, так что обстановку в этих регионах взвинтит до беспредела. Это в какой-то мере получается, потому что за этим стоит не только, как говорят, идеология и защита российскомовного населения, а и стоят крупные деньги. В этом тоже сомнений нет. Так что мы и здесь опоздали, потому что многие же политологи и многие-многие говорили, что следующее будет юго-восток Украины, что там будут предприниматься все меры для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, в том числе и вот на границе с Украиной такого огромного контингента российского. Это, конечно, влияет на всех и у всех.
Вы знаете какой-нибудь способ, как сейчас эту ситуацию остановить?
Способ сегодня единственный. Это Запад и Соединенные Штаты Америки, потому что уже видите, Россия не садится за стол переговоров с Украиной и не признает практически легитимное то правительство, которое сегодня есть в Украине. Поэтому украинские возможности здесь практически нулевые. Может быть, надо было в самом начале попробовать с украинской стороны какие-то шаги конкретные делать, но мы это тоже почему-то не делали. Я имею в виду на уровне парламента хотя бы попытаться публично, что да, вот мы приехали в Москву, дорогие товарищи, принимайте нас. Если не принимаете, значит, не хотите с нами иметь никакого диалога. Это тоже для украинцев было бы ясно, для всего мира. Ну а сегодня, вы же видите, что Керри договорился с Лавровым и третья сторона Европейский Союз, что сесть за стол переговоров, попытаться какой-то консенсус найти. Но о чем тут можно говорить, так сказать, для украинской стороны, ясно и понятно, что главный сегодня вопрос Крым.
А может Украина вернуть Крым?
Я думаю, что в этой ситуации мое видение, никаких возможностей нет, потому что, как вы говорите, Путина это никогда не пойдет. Это признать полностью свое поражение. Кто на это решится? Наверное, нет в России. Поэтому это, конечно, как говорят, очень долгоиграющая пластинка. Неизвестно, будет ли ей конец и какой конец. Потому что мир научился, так сказать, жить в таких условиях. Можешь привести десятки, как говорят, примеров, когда такие акции совершаются. Вначале пошумели. А потом и американцы не хотят себе настроение портить, а самое главное, не хотят деньги терять. Потому что здесь же ясно и понятно вопрос стоит. Не интересы Украины, которые они давали обещание вместе с Россией, Китаем и Францией защищать интересы украинские. Но, извините, у них большое желание, когда надо применять самые такие более жесткие экономические санкции, на это никто не идет. Потому что, еще раз я говорю, считает деньги.
Леонид Данилович, вы хорошо знаете Владимира Путина, не раз вели с ним переговоры. Вы предполагали, что Россия вот так может пренебречь всеми соглашениями и покуситься на территориальную целостность Украины? Или его поведение стало для вас неожиданностью?
Вы знаете, тут очень много надо анализировать и попытаться мыслить Путиным, так сказать, что он в этой ситуации думал. Потому что для России самое страшное получить НАТО под Москвой. Вот эта мысль, которая всегда присутствовала в российской стороне. И я их понимаю действительно. Но мне кажется, если была такая боязнь, так можно было на уровне Совета Безопасности принять решение, что Украина действительно позаблоковая страна, мы же и приняли такое решение, и что Украина никогда не будет вступать в НАТО. Надо было идти таким путем, но, видите, пошли другим путем. Путем экономического давления, как мы видим все последние годы. То есть у него не было доверия к Украине, к украинской власти прежде всего. Он все время предполагал, что придет какое-то правительство когда-нибудь, которое забудет, как говорят, об известной российско-украинской дружбе, и примут ее в Европейский Союз, и примут в НАТО. А потом, как говорят, уже поезд ушел. Поэтому я думаю, что в планах российской стороны все это дело присутствовало. И одним из таких шагов, который защищал российские интересы в большой мере, это аннексия Крыма, что им блестяще удалось.
Если бы сейчас у вас была возможность поговорить с Владимиром Путиным, что бы вы ему сказали?
Я считаю, что если я был президентом, то этого бы не случилось, что я могу сказать. А сегодня ему говорить, ну, это надо было, как говорят, быть в начале этого процесса. И у меня вообще такое желание было в начале, но для этого надо было иметь какие-то полномочия от нашей власти. Но наша власть разрабатывала свою какую-то стратегию, которая мне неизвестна. Я вообще считаю, что всегда плохой мир лучше хорошей войны. Поэтому надо было сразу пытаться договориться. На самом первоначальном этапе, когда было ясно с первых шагов в Крыму, что кончится это захватом Крыма. А мы все ждали, обращались к мировой общественности, что там вот плохо себя ведет Россия, а мы что? Мы защищали свои интересы, ни в Крыму не защищали свои интересы, а только надеялись, что за нас дядя сделает. Но мы знаем, что дядя никогда ничего не делает. Они делают только исходя из своих собственных интересов, а не с интересов, допустим, той же Украины.
Вы сказали журналистам, что во время Майдана давали советы Януковичу, но он вас не слушал. А что вы ему советовали?
Ну, конечно, я давал советы. Я исходил из того опыта, который был с Майдана 2004 года, когда меня тоже толкали на застосование силы, за привлечение, так сказать, формирований соответствующих. Я прекрасно понимал, какие это будут последствия. Если бы с первых, как говорят, шагов Майдана Янукович пошел навстречу тем требованиям, они были практически минимальными. Сначала там отправить в отставку министра внутренних дел, отставку правительства. Я однозначно тоже считал, рекомендовал и умолял его, отправил правительство. На этом бы Майдан закончился. Но насчет применения силы у меня в страшном сне никогда такого не было.
Что вы думаете об идее федерализации Украины, которую сейчас всячески продвигает Россия?
Ну, я считаю, это такое предложение развалить страну Украины. Как говорят, есть цельный кусок материи, так сказать. Одеяло есть, давайте мы разрежем на куски, а потом попытаемся его сшить. Никогда федерация, давайте посмотрим на мировой опыт, не делала сверху. Никогда. Я не знаю исторических примеров такой. Всегда субъекты, маленькие субъекты объединялись для защиты своих интересов там, и так далее и тому подобное. Там княжество, там все и так далее. А чтобы взять унитарную страну, разделить на куски, это однозначно пожелание России и потуги России развалить Украину. Пускай они соседям своим посоветуют, те, кто с ними в таможенном союзе.
Вы согласны с теми, кто сейчас сравнивает Путина с Гитлером и проводит вот эти параллели с тем, что происходило вокруг судетов?
Ну, я не могу ни в коем случае. Я считаю, что это абсурд, конечно, когда в некоторых действиях, так сказать, просматривается, я имею в виду там аннексия судетов и так далее. Это так, знаете, когда нет аргументов, то используются такие исторические параллели, которые только обостряют ситуацию, не дают возможность садиться нормально за стол переговоров и договариваться. Я считаю, что из уст наших лидеров не должны звучать такие обвинения, они оскорбляют просто. Но не дают никаких шансов потом смотреть друг другу в глаза и о чем-то позитивном договариваться. Если ты даже думаешь, оставь свои мысли глубоко-глубоко в себе. Если ты лидер, да, журналисты могут обо всем чем угодно говорить, а из уст правителей такого не должно быть.
Леонид Данилович, последний вопрос. Я не буду вас спрашивать, кому вы симпатизируете из тех, кто претендует сейчас на пост президента страны. Я думаю, что вы мне и не ответите. Но спрошу так. Есть ли среди кандидатов человек, который может сейчас, вот в этот критический час, спасти Украину?
Ну, к сожалению, я не вижу того кандидата, который имеет соответствующий рейтинг для того, чтобы он объединил Украину. В чем дело? Потому что они относится, как говорят, к оранжевой власти, если так по-простому говорить, Господи. То есть у них на сегодняшний день нет доверия Юга и Востока. Это самое страшное. Сегодня будущая власть И правительство должно прежде всего состоять из всех, так сказать, регионов. Тогда они о чем-то могут договариваться. А если будет только половина Украины, то так и остальные все действия будут происходить. То есть настроение у меня таких, знаете, радужных насчет того, что придет новая власть и что-то такое сделает кардинальное, что поможет развязать все эти проблемы, я пока не вижу. Хотя мне нравится сейчас действие премьер-министра нашего. Он все-таки пытается, так сказать, на уровень регионов донести политику, которую думает делать сегодняшняя власть, правительство. Я имею в виду Яценюка. Сегодня надо идти всем, идти на восток и рассказывать, о чем вы думаете, что собираетесь делать. Потому что там возникло такое недоверие и центральной власти, и западной Украины, что переубедить одними только действиями такими на словах, как говорят, невозможно. У многих людей на юге страх, на востоке страх. Я вчера приехал из Днепропетровска, был юбилей конструкторского бюро «Южное» 60 лет. Ну, там люди, так сказать, интеллигентные и так далее, но они не агрессивно настроены, как там в Донецкой и Луганской области, но тем не менее у них мысли такие присутствуют. Леонид, что у вас делается в Киеве, когда ходят по улицах вооруженные граждане непонятно какой, так сказать, ориентации, когда вместо нормальной смены политической элиты, люстрации, которые многие сравнивают, как говорят, с кастрацией, так сказать, давайте уничтожим все до основания, а потом... Ленин, придя к власти в той ситуации, оставлял всех старых кадров и в армии, и в банковской системе, и в финансовой системе, потому что он прекрасно понимал, что без специалистов ничего нельзя построить Путнева. Так и сегодня у нас, если мы всех косой, так сказать, под корень всех, от схемы строить то, что надо строить, так сказать, то, что мы обещаем всем, и все. Все сначала будем начинать. Так что кадрами сегодня надо дорожить, а тот, кто проштрафился, так пожалуйста, для этого есть правоохранительные органы, пускай разберутся. И вот тех надо на помойку.